Отослав Присси, Скарлетт устало побрела в холл и зажгла лампу. В доме стояла удушающая жара, словно весь полуденный зной остался в его стенах. Состояние оцепенения мало-помалу покидало Скарлетт, и у нее засосало под ложечкой от голода. Она вспомнила, что не ела ничего с прошлого вечера, кроме ложки мамалыги, и, взяв лампу, прошла на кухню. Огонь в плите погас, но от жары все еще нечем было дышать. На сковородке лежала половина черствой кукурузной лепешки. Она стала шарить по кухне в поисках еще какой-нибудь еды. В горшке нашлось немного мамалыги, и Скарлетт принялась есть большой разливной ложкой прямо из горшка. Мамалыга была сильно недосолена, но от голода у Скарлетт не хватило терпения поискать соли. Проглотив 4 ложки мамалыги, Скарлетт почувствовала, что жара душит ее, и, взяв в одну руку лампу, а в другую остатки лепешки, вернулась в холл. Она понимала, что нужно подняться наверх, побыть с Мелани. Если там что-нибудь неладно, у Мелани просто не хватит сил ее позвать. Но одна мысль о той комнате, где она провела эти страшные часы, приводила ее в содрогание. Она не в силах была заставить себя пойти туда. Она хотела бы никогда больше не переступать порога этой комнаты. Она застыла в оцепенении. А потом, поставив лампу на консоль возле окна, прошла на веранду. Здесь на нее повеяло прохладой, хотя ночь была темной, безветренной и неподвижной. Ночной воздух был пронизан теплом. Скарлетт опустилась на ступеньки в круге света, отбрасываемого лампой, и снова принялась грызть лепешку. Когда голод был утолен, силы начали понемногу возвращаться к ней, но одновременно возвратился и ужалил страх. Какой-то неясный гул доносился с другого конца улицы, и она не знала, что же он предвещает. Различить что-либо в этом гуле было невозможно. Он просто то нарастал, то замирал. Скарлетт наклонилась вперед, прислушиваясь, и вскоре почувствовала, что мускулы у нее заныли от напряжения. Всем своим существом она желала сейчас одного — услышать стук копыт, поймать беззаботный взгляд Ретта Батлера и прочесть в нем насмешку над ее страхом. Она была уверена, что Ретт увезет их отсюда куда-нибудь, безразлично куда. Ей было все равно. Скарлетт сидела, прислушиваясь к звукам, долетавшим из города, и вдруг увидела, что небо над верхушками деревьев заолело. Это ее озадачило. Зарево разгоралось у нее на глазах. Из бледно-розового небо вдруг стало багровым, и вскоре огромный язык пламени взвился над деревьями. И тут Скарлетт вскочила на ноги. Снова противно заныло и заколотилось сердце. «Ах, Боже мой! Янки в городе! Они пришли и жгут город!» Горело, по-видимому, где-то к востоку от центра, Языки пламени взмывали все выше и выше, множились, захватывали все большее пространство неба перед ее испуганным взором. Похоже было, что горит целый квартал. Теплое дуновение ветра повеяло ей в лицо, принеся с собой запах дыма. Скарлетт бросилась наверх к себе в спальню и распахнула окно. И вот тут она увидела, как зловещее огненное зарево расползлось по всему небу, а огромные клубы черного дыма, крутясь, взвивались вверх, нависая над языками пламени. Запах дыма становился все ощутимее. Беспорядочные мысли проносились в голове Скарлетт, как скоро может огонь перекинуться на их персиковую улицу. Ведь тогда дом сгорит, и сюда ворвутся янки. Куда же бежать? Что же делать? Голова у нее кружилась, а в ушах стоял такой гул, словно все демоны преисподней с воем слетелись в дом. Все перепуталось, и она ухватилась за подоконник, боясь упасть вниз. «Надо собраться с мыслями», — твердила она себе снова и снова. «Надо собраться с мыслями и решить, что же делать». Но мысли проносились, как испуганные птицы, и ускользали от нее. Она стояла, вцепившись в подоконник, и вдруг услышала страшный взрыв, более оглушительный, чем все орудийные залпы. И тут огромный столб пламени взвился к небу. Потом еще взрыв, потом еще взрыв. Еще и еще, и тут земля заходила ходуном, стекла в окнах лопнули, и комнату засыпало осколками. Взрыв следовал за взрывом. Земля сотрясалась, вокруг бушевал ад огня. Фонтаны искр взывали к небу, медленно, лениво оседали на землю, прорезая кроваво-красные облака дыма. Ей почудилось, что из соседней спальни донесся слабый стон, но она не обратила на него внимания. Теперь ей было уже не до Мелани. Ничего не существовало для нее больше. Только страх, жгучий страх, пробегавший по жилам. Она вдруг снова стала ребенком, обезумевшим от страха ребенком, которому надо уткнуться головой в колени матери и ничего не видеть, ничего не слышать. Ах, если бы очутиться дома с мамой в таре. И вдруг, среди душераздирающего грохота взрывов, Скарлетт внезапно уловила другие звуки. Топот гонимых страхом ног, взбегающих по лестнице, и прерывистые всхлипы, похожие на лай отставшей гончей. Приси вдруг влетела в спальню, бросилась к Скарлетт, и так вцепилась ей в руку, что чуть не расцарапала кожу в кровь. «Янки! Янки!» — вскричала Скарлетт. «Нет, мэм, наши жентмуны!» Задыхаясь, выкрикнула Приси, еще глубже запуская ногти в руку Скарлетт. «Они подожгли завод и военные склады, и те, что с продуктами! Господи, мисс Скарлетт, они подожгли 70 вагонов с ядрами и порохом! И как бог свят, мы все сгорим тоже!» Приси снова начала прерывисто всхлипывать. Ногти ее так впились в тело Скарлетт, что та вскрикнула от боли и со злостью отпихнула девчонку от себя. «Значит, янки еще не вошли в город. Это значит, что еще можно спастись». Скарлетт изо всех сил старалась подавить свой страх. Если я сейчас же не возьму себя в руки, то начну визжать, как ошпаренная кошка», — сказала она себе. Зрелище животного страха, владевшего Присси, помогло ей обрести почву под ногами. Скарлетт схватила Присси за плечи и встряхнула изо всех сил. «Перестань выть! Говори толком! Янки еще не пришли, идиотка! Зачем ты так испугалась? Так, скажи мне, видела ты капитана Батлера? Что он сказал? Придет он?» Присси перестала всхлипывать, но зубы у нее продолжали выбивать дробь. «Да, мэм, я под конец нашла его. В баре, ну как вы говорили, а он... Неважно, где ты его нашла. Придет он? Ты сказала ему взять лошадь?» «О, нет, мисс Скарлетт, он говорит, и лошадь, и коляску наши джентльмены забрали в госпиталь». «О, Боже!» — воскликнула Скарлетт. «Но он придет! Придет, мисс! А что он сказал?» Присси перевела дыхание и как будто немного успокоилась. Но глаза ее все еще вылезали из орбит от страха.
«Я все сделала, как вы сказали, мэм. Я нашла его в баре. Постояла снаружи, покликала, а он и вышел. Увидал меня и стала я ему говорить. А тут солдаты взорвали склад на Декетерской улице, и огонь сразу во! И он говорит, пошли. И схватил меня, и мы побежали к пяти углам. И там он сказал, ну, что еще, говори живо. А я начала говорить, вот все, как вы сказали, чтобы он поскорее пришел, пригнал лошадь с коляской. У мисс Мелли, говорю, ребеночек родился, и мисс Скарлетт хочет скорее вон из города. А он говорит, куда это она надумала ехать, куда? А я говорю, я не знаю, сэр, только вам надо поскорее прийти, потому как янки придут. А она хочет, чтобы вы увезли ее. А он посмеялся и говорит, а у меня забрали лошадь.
И вот тут сердце у Скарлетт упало. Последняя надежда покидала ее. Как она не могла подумать о том, что отступающая армия, конечно, уведет с собой всех оставшихся в городе лошадей и заберет все повозки. Оглушенная этой мыслью, она на какой-то миг перестала даже слышать, что говорит Присси, но тут же овладела собой.
«А он тогда говорит, мисс Скарлетт, скажи ей, пусть не тревожится. Я украду для нее лошадь, пусть хоть последнюю во всей армии. Представляете? И еще он мне так сказал, мне не впервой красть лошадей. Скажи ей, я добуду лошадь, даже если в меня будут стрелять». Потом опять засмеялся и говорит, «Ну, беги домой». А я опять побежала, и тут как бум-бум! Я чуть не упала на дорогу от страха, мисс. А он говорит, не надо пугаться. Это наши джентльмены жгут чтоб не досталось янки, все жгут, все жгут.
«Так он придет и пригонит лошадь?» — спросила Скарлетт.
«Вроде так».
Скарлетт с облегчением перевела дух. «Если есть хоть малейшая возможность достать лошадь, Ред Батлер ее достанет. На то он и Ред Батлер. И она простит ему все его прегрешения, если он вызволит ее отсюда. Бежать, бежать! И раз с ними будет Ред Батлер, ей нечего бояться. Ред не даст их в обиду. Благодарение небу, что есть на свете Ред Батлер!» Забрежевшая надежда заставила ее вернуться к насущным делам. «Так, послушай, Присси, разбуди Уэйда, одень его и собери нам всем немного вещей в дорогу. Уложи все в маленький сундучок. И не говори, мисс Мелли, что мы уезжаем, пока молчи. Заверни ребенка в две мохнатые простыни и не забыть уложить его в пеленки. Поняла меня?» Присси все еще цеплялась за ее юбку и выкатывала белки глаз от страха. «Послушай меня, не стой! Не строй мне рожицы, живо!» — прикрикнула она, и Присси, как испуганный кролик, шмыгнула за дверь. Скарлетт понимала, что надо пойти успокоить Мелани. Она, наверное, сходит с ума от страха, слыша этот чудовищный, непрекращающийся грохот орудий, видя полыхающее в небе зарево. Ей должно быть чудится, что настал конец света. Скарлетт все еще не могла заставить себя переступить порог этой комнаты. Она спустилась вниз и решила упаковать фарфор и кое-какое серебро, которое мисс Питтипэт не взяла с собой, уезжая в Мейкон. Но у нее так дрожали руки, что в столовой она уронила на пол 3 тарелки, и они разбились вдребезги. Она выбежала на веранду послушать, не едет ли Ред. Потом снова вернулась в столовую и уронила серебро, которое со звоном рассыпалось по полу. Она роняла все, за что бы ни взялась. Потом зацепилась за лоскутный коврик и полетела на пол, но тут же вскочила, даже не почувствовав боли от ушиба. Она слышала, что Приси носится наверху по комнатам, как угорелая, и это бесило ее, потому что она сама столь же бессмысленно бегала взад и вперед. В 10-й раз, выглянув на веранду, Скарлетт не вернулась больше в столовую продолжать свое никчемное занятие. Она опустилась на ступеньки. Она поняла, что просто не в состоянии ничего упаковать. Она больше не в состоянии ничего делать. Она устала. Оставалось только сидеть и ждать появления Ретта Батлера, слыша, как отчаянно колотится ее сердце. Прошли, казалось, часы, а его все не было. И вдруг на дороге послышался скрип несмазанных колес и медленный неровный топот копыт. «Почему он не торопится?» — подумала Скарлетт. «Почему не пустит лошадь рысью?» Звуки стали слышны отчетливее, и Скарлетт, вскочив на ноги, окликнула Ретта. Она смутно видела, как он спрыгнул на землю с небольшой повозки и слышала, как скрипнула калитка. И он появился на дорожке. Он направился к ней, и теперь она уже хорошо видела его при свете лампы. Он был одет щегольски, словно собрался на бал. На нем был безукоризненного покроя белый полотняный костюм, серый муаровый расшитый шелком жилет и в меру пышная гофрированная манишка. Широкополая шляпа была лихо сдвинута на бекрень. За поясом виднелись 2 дуэльных пистолета с рукоятками, инкрустированными слоновой костью. Нечто тяжелое, видимо, патроны, оттягивало карманы его сюртука. В его упругой кошачьей походке было что-то первобытно-дикарское, и посадкой красивой головы он походил на вождя какого-то языческого племени. Эта страшная ночь, вогнавшая Скарлетт в панику, казалось, подействовала на него, как глоток хмельного вина. В смуглом лице притаилась хорошо скрытая от глаз беспощадность, которая напугала бы Скарлетт, будь она более проницательной, умей читать в его взгляде. В темных глазах Ретта плясали веселые искорки, словно все происходившее сильно его забавляло, словно адский грохот и зловещее зарево могли напугать только детишек, да и, пожалуй, Скарлетт. Когда он поднялся на веранду, Скарлетт подалась вперед навстречу ему. Зеленые глаза ее лихорадочно горели на бледном лице. «Добрый вечер», — сказал он, как всегда, манерно растягивая слова, и, сняв шляпу, отвесил ей элегантный поклон. Отличная погода, не правда ли, мисс Скарлетт? Я слышал, вы собираетесь в дорогу?
Если вы будете насмехаться, я не стану с вами разговаривать, произнесла она дрожащим голосом.
Да вы никак напуганы? Я просто не верю своим глазам. Изобразив на лице крайнее удивление, он улыбнулся так, что Скарлетт захотелось спихнуть его с лестницы тот же час.
«Да, я напугана, я очень напугана. И если бы Господь Бог не обделил вас мозгами, вы бы испугались тоже. Но у нас нет времени для болтовни, надо убираться отсюда, да побыстрее».
«Я к вашим услугам, мадам», — ответил Ред Батлер. «Но куда, предполагаете, вы направиться? Позвольте вас об этом спросить. Меня привело сюда обыкновенное любопытство. Интересно было бы узнать, куда же вы все-таки собрались. Послушайте, а вы подумали о том, что вы не можете поехать ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад? Повсюду янки». «Только одна дорога из города, ими пока еще не захвачена, но по этой дороге отступает армия. Но и эта дорога недолго будет в наших руках. Кавалерия генерала Ли ведет бои под Раф-энд-Рэди, стараясь удержать дорогу до тех пор, пока вся армия не отойдет. Если вы последуете по этой дороге за армией, у вас тут же отберут лошадь. И хотя это животное немногого стоит, мне не так-то просто было его раздобыть. Так куда же вы все-таки направляетесь?»
Она стояла вся дрожа. Она слушала его, но слова почти не доходили до ее сознания. Однако, когда он задал свой вопрос, вдруг что-то прояснилось у нее в голове. И она внезапно поняла, что на протяжении всего этого злосчастного дня она знала. Она точно знала, куда ей надо поехать. «Только туда. Я поеду домой», — сказала она.
«Домой?» — переспросил Ред Батлер. «Вы хотите сказать в Тару?»
«Да, да, в Тару. О, Ред, нам надо спешить!»
Он посмотрел на нее так, словно сомневался, в своем ли она уме. «В Тару? Послушайте, Бог с вами, Скарлетт. Вы что, не знаете, что под Джонсборо целый день шли бои? На пространстве в 10 миль от Раф-энд-Рэди вплоть до самого Джонсборо и даже на улицах всего города? Послушайте... Подумайте о том, что янки, может быть, уже орудуют в Таре сейчас, и, может быть, во всем графстве. Достоверно никому не известно, где они, но, во всяком случае, где-то там, рядом. Вы не должны ехать домой. Вам нельзя ехать домой. Подумайте об этом, Скарлетт.
«Послушайте меня. Я хочу домой!» — воскликнула она. «И я поеду! Я все-таки поеду!»
«Вы просто дурочка. Не можете вы ехать в этом направлении. Если даже вы не напоритесь на янки, в лесах полно бродит и дезертиров из обеих армий. И часть наших войск еще продолжает отступать от Джонсборо. Они, как и янки, не постесняются забрать у вас лошадь. Вам остается только одно, Скарлетт. Ехать по следам нашей отступающей армии и молить Бога, чтобы никто не заметил вас под покровом ночи. А в Тару вам нельзя. Даже если вы туда доберетесь, там, скорее всего, найдете только пепелище. Да. И я, с вашего позволения, просто не позволю вам ехать домой, потому что это безумие».
«Нет, вы не можете остановить меня. Я поеду домой!» — закричала она, и голос ее вдруг сорвался. «Я поеду домой! Вы не можете мне помешать! Я поеду домой! Я хочу к маме! Да я убью вас, если вы будете мне мешать! Отойдите! Я хочу домой!»
Страшное напряжение этих суток прорвалось наружу истерическими рыданиями, и слезы ярости и страха катились по ее лицу. Скарлетт замолотила кулаками по его груди, вскрикивая снова и снова.
Я хочу домой, домой. Я пойду пешком всю дорогу, но я пойду домой. И вдруг почувствовала себя в объятиях Ретта Батлера. И его руки так нежно, так успокаивающе гладили, что голос ее затих. Так мягко, так нежно он гладил ее растрепанные волосы. И вдруг голос без тени насмешки, словно это был голос не Ретта Батлера, а какого-то совсем незнакомого ей, большого, сильного мужчины, от которого так знакомо пахло бренди, табаком и лошадьми, просто совсем как от Джеральда, от ее отца. «Ну, полно, полно, дорогая», — ласково говорил Ред. «Не плачьте. Вы поедете домой. Эх, вы, моя маленькая храбрая девочка, вы поедете домой. Перестаньте плакать». И тут она почувствовала какое-то легкое прикосновение к своим волосам и смятенно подумала, что, верно, он коснулся их губами. Ах, Боже мой! Она хотела бы никогда не покидать его объятий. Они были так надежны, так нежны. И под защитой этих сильных рук с ней не может приключиться никакой беды.